Здравствуйте, я Кеннет Копланд, и эта передача «Победоносный голос верующего». Мы рады, что вы сегодня смотрите нашу передачу. Вы находитесь в правильном месте. Вы находитесь именно там, где должны сейчас быть. Потому что Бог дал нам привилегию, и для нас является большой честью представить вам доктора Карла Бо, который уже целую неделю принимает участие в наших передачах. На следующей неделе мы также продолжим говорить о реальностях сотворения мира. Не о теориях, а о реальностях. Доктор Бо, мне еще
так
раз хочется...
Так приятно быть вместе с вами.
Поблагодарить вас за то чудесное время, которое вы провели здесь вместе с нами. Вы наводите на множество вопросов. То есть всякий раз, когда вы отвечаете на один из них, тут же возникает сотня новых вопросов. И это хорошо, нам надо это.
Если я смогу ответить
нам
на них нужным образом, с духовной и научной точки зрения.
Когда заканчивается наша передача, все сотрудники студии собираются ненадолго вокруг этой схемы и беседуют с нашим гостем. Потому что вы отвечаете на один вопрос, но это тянет за собой новые вопросы. Библия говорит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Далее, в первой главе Евангелия от Иоанна, я хочу сегодня соединить все это вместе. Я хочу, чтобы вы помнили об этом, когда мы продолжим изучение этой оболочки, которую представляет собой вот эта прозрачная сфера вокруг нашего земного шара. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Здесь не говорится о начале Бога. У Бога нет начала.
Да.
Если бы у него и было начало, то это его дело. Потому что нам все равно этого никогда не понять. Но здесь речь идет о начале, которое изучаем сейчас мы с вами. О начале
космоса, Вселенной.
Сотворение мира.
Да, сотворение мира.
О начале мира, который сотворил Бог, сотворив его как дом для своего человека, и поселив его в нем. И далее написано, «Оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Еще раз вернемся к началу. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через него начало быть». Хорошо. Если Слово и Бог является одним целым, тогда все начало быть через Слово. И без Слова ничто не начало быть, что начало быть. И в первой главе книги «Бытия», и, может, я кажусь вам слишком монотонным, снова и снова повторяя, «И сказал Бог, и сказал Бог, и сказал Бог, и стало так». «И сказал Бог, и стало так». «И сказал Бог, и стало так». Просто Дух Божий хотел, чтобы вы увидели, каков Бог, увидели, что Он делает и как Он это делает.
Как Он говорит, так Он и делает. И только так это и может работать.
«И Слово стало плотью и обитало с нами». Поэтому для нас так важно понять, что когда мы вкладываем Его Слово в свои уста, мы соединяемся с Богом.
В Его Слове есть сила. Как слова выражают мысли, так и Иисус Христос выражает Бога во плоти, и Его Слово живо. Как говорит Писание, «Своим Словом Бог сотворил небеса». И на третий день мы будем говорить об этом на следующих передачах. На третий день Бог сказал, «Да явится суша». И появилась суша. Но я думаю, что мы еще не ответили на некоторые интригующие вопросы.
Да.
О тверди, сотворенной во второй день.
И это особенно интересно, поскольку это то, что мы можем потрогать и почувствовать. Мы знаем много о твердой суше. Мы много узнали о том, чего даже никогда не видели.
Да, нас не было, когда это все существовало.
И Бог вложил во все это свое сердце. Но грех все разрушил.
Вы совершенно правы.
Бог сотворил эту удивительную вещь. И это одна из самых увлекательных вещей. Но она также раскрывает нам сердце Бога, Его желание видеть человека процветающим. Боже мой, мы даже еще не представляем себе, что значит процветать.
Да.
Бог сотворил вселенную настолько совершенной и богатой, настолько сказочной, чего только стоит одно строение оболочки. Наших умственных способностей недостаточно, чтобы постигнуть это.
Сегодня мы только мельком можем увидеть, как великолепно оно было в начале сотворения.
Да.
Я постараюсь проиллюстрировать это. В книге «Бытия 1.6» описывается твердь. Мы пытались рационализировать это описание. Как ученые, мы говорили, хорошо, допустим, эта оболочка состояла из облаков, но это не работало. Пусть это будет какое-то пространство, но и это не работало. Пусть это будет паровая оболочка, это тоже не работало. И так продолжалось до тех пор, пока мы не обратились к оригинальному тексту, в котором используется слово «ракия», указывающее на то, что эта оболочка была кристаллической. Она была твердой, толщиной всего несколько сантиметров, но твердой.
В переводе с еврейского слово «ракия»
означает «сжать и растянуть». Эту небесную дугу в тонкие металлические листы.
И все это в одном слове?
Все в одном слове. И мы должны были все это учитывать.
Да, а облака не содержат никакого
Абсолютно
металла.
Абсолютно верно. Именно это нас и смущало. Но однажды мне позвонил из Реддинга, штат Калифорния, один исследователь и сказал, «Доктор Бо, насколько я понимаю, вы изучаете модель Земли до потопа». Его звали Деннис Кук. И я ответил, «Да, верно». И тогда он сказал, «Я провел более 20 лет, исследуя этот вопрос, и я знаю, что за металл был в этой тверди». «Минуточку, Дэнни», — ответил я, — «неужели в этой оболочке действительно был металл?» Он сказал, «Так говорит Писание в оригинальном еврейском тексте».
Да, то, что вы сейчас говорите, на первый взгляд, для нашего ограниченного всякими условностями мышления, кажется невероятным. И мы начинаем думать, может быть, он не имел в виду металл, может, он в действительности говорит о какой-то металлической звезде, или придумываем еще какую-либо глупость, а затем пишем на эту тему теологические книги и учим этому в школах.
Полностью упуская смысл того, что говорит Бог.
Да.
И Дэн по телефону мне сказал, 20 лет я занимался исследованиями этого вопроса, и единственное, что подходит под описание оригинала, это то, что там внутри был тонкий металлический слой. Я ответил, да, но я считал, что это просто как иносказание. Он сказал, «Нет, по-другому это не будет работать. Единственный научный путь заставить эту модель работать — это поместить туда металлические листы». Я ответил, «Но подожди минутку, это создает новую проблему. Человек, живший на Земле до потопа, мог смотреть на звезды, на Солнце и на Луну, и Писание говорит, что он мог видеть их даже более ясно, чем мы видим их сегодня». Сказано, что Бог поставил звезды на тверди небесной, в смысле добавил и принес. Поэтому они могли их видеть более ясно, чем мы видим их сегодня. И я сказал, если в этой оболочке были металлические листы, то они не могли видеть эти звезды более ясно, если вообще могли их видеть. Но он спросил, «Погоди-ка, неужели вы не знаете, что большинство металлов в своем чистом виде прозрачны?» Я ответил, «Нет, я этого не знал». Он сказал, «Когда наши люди высаживались на поверхность Луны, я участвовал в некоторых исследованиях этого проекта. Так вот, у астронавтов забрало их скафандра было покрыто тонким слоем золота».
Прозрачного
золота. И они могли видеть через это золото. Оно защищало их от коротковолнового излучения. Они могли видеть каждую мелочь. Я спросил Дэнни, «Вы имеете в виду, что в тверди было золото?» Он ответил, «Я не сказал, что это было золото, я просто сказал, что я знаю, что это был за металл». Я спросил, «И что же это был за металл?» Он приехал в Глен-Роуз и все объяснил. Затем это было проверено научными исследованиями. Он рассказал мне, что в одной из национальных лабораторий США, когда разрабатывалась водородная бомба, они использовали компоненты воды. Итак, помните, в первый день и во второй день существовала только сфера воды. В этой лаборатории они взяли компоненты воды и поместили их в криогенную среду, то есть при температуре минус 273 градуса Цельсия под давлением. В результате образовался металлизированный кристаллический водород. Одним словом, он был прозрачным. И даже через эти очень тонкие, микроскопические слои кристаллического водорода вы могли видеть звезды.
К тому же водород является единственным газом, с которым можно так работать, потому что все остальные либо ядовиты, либо летучи.
Водород тоже летуч, но не при таких условиях. Однако они пошли еще дальше. При последующем сжатии кристаллики водорода стали непрозрачными и сверхпроводящими. И именно в этом-то и вся суть. Если взять сверхпроводящий материал и поместить его над магнитом, то он зависнет, то есть он просто поднимется в разряженной среде.
Да, Господь.
Именно так. Восплещите нашему чудесному Господу. Помните, на одной из передач я уже говорил о том, что в первый день Дух Божий носился над водой, и этим самым Он автоматически генерировал электромагнитное поле. К тому времени уже существовало электромагнитное поле Земли. Поэтому эта оболочка как бы плавала в этих потоках энергии над электромагнитным полем.
Она просто парила.
Парила, оставаясь на одном месте.
Она никуда не перемещалась.
Но и это еще не все.
Она не двигалась ни туда, ни сюда.
Абсолютно верно.
Она просто парила в этом электромагнитном поле.
Бог все делает так, как надо, и даже лучше. Это очень занимательно. Я надеюсь, что христианские служения по всему миру вернутся к первой главе книги Бытия и будут воспринимать все написанное в ней буквально. Смотрите, в 7 стихе 38 главы книги Иова говорится: «При общем ликовании или пении утренних звезд». Я тщательно изучил это место Писания, и из контекста видно, что до потопа, во время которого эта оболочка развалилась и рухнула, звезды пели, и они продолжают петь и сегодня. НАСА записала эти звуки, и я слышал некоторые из этих записей. Они излучают волны, которые мы просто не можем уловить. Смотрите. Эта твердь была не только кристаллическим водородом, покрытым с обеих сторон тонким слоем воды. Часть водорода была настолько сжата, что он становился сверхпроводящим для того, чтобы поддерживать все в парящем состоянии. Остальная часть была прозрачной и пропускала свет. Все это было на микроскопических уровнях, которые располагались один за другим. Но там присутствовали все элементы радиоприемника на кристаллах.
Итак, она кристаллическая.
Кристаллическая. У нее было энергетическое поле. Вы когда-нибудь собирали радиоприемник на кристаллах?
Да, конечно.
Когда были ребенком?
Конечно.
Если вы его правильно настроите, то сможете слушать местную радиостанцию. Просто благодаря электромагнитному полю.
Да.
Намотав проволоку на картон, если хотите.
Очень просто.
Очень просто.
Да.
Там были все эти элементы. Это означает, что когда еще существовала эта оболочка, мы могли принимать сигналы из космоса, вот эту музыку звезд. До потопа каждое утро звезды в буквальном смысле слова пели для нас. И в 35 главе книги пророка Исаии говорится, что когда эта оболочка будет восстановлена, а она будет в будущем восстановлена, то песни и радость вечная будет над головой их. А теперь посмотрите.
Будет над головой их.
Над головой их. Над головой их.
Да. Она будет
совершенно верно, над ними.
Мне это нравится.
Давайте теперь применим это к человеку. Мы говорим о том чудесном творении, созданном по образу Божьему. И как вы уже сказали, все это было сотворено для человека. И мы поговорим об этом подробнее на следующей передаче. У человека есть уникальная способность принимать информацию и применять ее. На одной из предыдущих передач мы говорили о том, что благодаря электромагнитному полю мы хорошо ориентировались, мы знали, где мы находимся. Это так. Но на последней передаче я упоминал о Джедиане Бакстоне, ученом-идиоте, и о его математических способностях. До потопа, от Адама до Ноя, все люди обладали такими способностями. Бог сказал Ною построить ковчег, просто сказав, он должен быть такой-то длины, такой-то высоты и такой-то ширины. И строй его таким-то методом. И это все. И Ной смог точно просчитать, как это сделать. Мы еще вернемся к этому на нашей передаче. Нас всех интересуют размеры. До потопа человек обладал необъяснимой, поразительной способностью, которая генетически до сих пор заложена в нас, но мы просто полностью ее не используем. Сегодня в мире есть один человек с диагнозом «ученый-идиот». Назовем его просто К, по понятным причинам. Его показатель умственных способностей равен 11. Он не может ездить на велосипеде, потому что его левое полушарие головного мозга во время внутриутробного развития было сдавлено. Однако это, в свою очередь, позволило оптимально развиться правому полушарию. Его словарный запас составляет 58 слов. Но К очень интересуется расстояниями и путешествиями. К может вам назвать каждый город США с населением более 5000 человек, а также знает их количество жителей. К может назвать все столицы округов в Соединенных Штатах Америки.
Вот это да.
К может назвать названия, адреса и количество мест более чем 2000 гостиниц, потому что К проявляет к этому интерес. И правая сторона его мозга развита намного лучше. Его интересует расстояние. Сегодня в мире есть еще один человек. Его зовут Лесли Лемке. Он мне очень нравится. Хотя я с ним никогда не встречался. Он родился очень маленьким. Он не мог ходить, даже когда вырос. Еще в больнице его родители отказались от него. Но одна из медсестер сказала: «Я оставлю работу медсестры и заберу этого мальчика». Она взяла его домой, хотя он не мог ходить. Когда он был еще ребенком, она носила его у себя за спиной. Когда она работала по дому, то учила его управлять своими конечностями. И в конце концов он научился ходить. Он не сказал ни одного слова до 20 лет. И в возрасте 20 лет он сказал первое слово. Это было слово «любовь». Его приемная мать, которая усыновила его, спросила у него: «Лесли, что значит для тебя слово «любовь»?» Он сел за пианино и сыграл известную песенку. «Иисус любит меня, я знаю это, потому что так говорит мне Библия». Он знал, что такое любовь. Но это еще не все. После этого Лесли мог сыграть любую мелодию. Ему было достаточно услышать ее один раз.
Я видел его.
Это чудо.
О нем было несколько документальных фильмов.
Совершенно верно.
Я видел его фотографии.
Прослушав однажды 45-минутный концерт для оркестра, Лесли сел за пианино, и всего после одного прослушивания в точности, без единой ошибки, воспроизвел каждую ноту, весь ритм. К тому же Лесли слеп.
Да.
Я говорю все это к тому, что до потопа человек обладал точно такими же способностями, и при этом у него не было повреждено левое полушарие, потому что эти способности генетически заложены в человеке. Поэтому неудивительно, что, слушая музыку звезд, человек смог изобрести арфу или орган, скрипку, флейту и так далее, этим самым как бы отвечая своему создателю.
Боже мой, доктор Бо. И это слово стало плотью и обитало среди людей.
Выражение Бога.
Иисус из Назарета. Иисус пришел и заплатил за нас цену, чтобы мы снова начали подниматься в гору.
В действительности, Он сам ради нас взобрался на
эту
гору.
Да, верно. Он проложил для нас путь. Иисус пришел и спустился на уровень человека. Слово Божие говорит, что человек пал ниже ангелов.
Вы правы.
Но Бог не сотворил нас ниже ангелов. Это все неточности перевода с еврейского языка. Мы не были сотворены ниже ангелов. Мы были сотворены немного ниже Бога. Но когда человек сделал падшего ангела своим духовным господином, тогда он пал ниже ангелов.
Я согласен.
В послании к евреям Библия говорит о том, что Иисус пришел, смирил себя и опустился на наш уровень. Но Он не пал. Человек пал.
Правильно.
А Иисус не пал. Он сделал этот шаг.
Намеренно.
Намеренно. Чтобы победить смерть, которая и явилась причиной всего того, что сейчас происходит, и что практически разрушило всю землю. Я хотел бы еще кое-что здесь добавить. Вы знаете, что мои предки были индейцами,
так же, как и мои.
И многие индейские племена, но не племя Чероки. Чероки никогда так не поступали. Но другие индейские племена, я заметил, что то же самое делают и некоторые африканские племена. Они считают, что нас породила земля. Но Библия говорит совсем другое. Библия говорит, что Бог сотворил ее и дал человеку. Человек никогда не должен ей поклоняться. Он никогда не должен был ей поклоняться.
Ценить, да,
но не поклоняться. Потому что мы не ей подчиняемся.
Аминь.
Мы не ниже ее. Иисус, когда Он воскрес из мертвых, разорвал цепи смерти и дал нам власть быть детьми Божьими. Когда мы делаем Иисуса Господом своей жизни, то наш дух оживает для Бога и становится сильным, даже сильнее, чем был Адам. Наш дух возрождается в подобие самого Бога Всемогущего.
Аминь.
Бог дал нам свое слово, чтобы мы обновляли им свой разум. Хотя зачастую мы не уделяем этому должного внимания. Но Бог восполнил этот пробел, послав Духа Святого. Меня это всегда настолько вдохновляет. Он пришел в день Пятидесятницы и вошел в эту атмосферу.
Да.
Теперь у нас тоже есть оболочка. И это Святой Дух живого Бога,
который защищает нас от многих вещей.
Который защищает и присматривает за нами. Аллилуйя.
Он доступен нам.
О, да, Он доступен.
И Он живет в верующих.
Наше время подошло к концу. Не уходите, мы вернемся через минуту.
Книга Кеннета Копланда «Добро пожаловать в семью Божью» объясняет те простые шаги, какие должен сделать человек, чтобы приобщиться к семье Божьей. А также вы узнаете о том, как можно стать христианином, как быть исполненным Святым Духом и как молиться об исцелении. Эта книга ваша, и мы вышлем вам ее абсолютно бесплатно, если вы напишите нам по адресу Украина, Львов, 79000, абонентный ящик 84, миссия Кеннета Копланда.
Я верю всем своим сердцем, поскольку я знаю, что произошло в моем духе на сегодняшней передаче. Я верю, что многие наши телезрители, которые ухватились сегодня за Слово Божье, получили ответы на многие свои вопросы. Режиссер нашей передачи Тим Фокс только что как раз сказал, Это так просто, верно? Это настолько просто, что вам нужно потрудиться над тем, чтобы неправильно это понять. Но религия является великим обманщиком. Религия говорит, ну, смешай это с двумя стаканами лимонного сока, одним стаканом земли, двумя глазами лягушки и одним грибом. Это не будет работать. Ну, это никогда не работало. Наверное, Бог никогда и не хотел, чтобы это для нас работало. Но знаете, так это делал мой дедушка, а до него так это делал его отец, и для них это тоже не работало. И религия именно это и делает. Религия вставляет между строк все то, что убивает веру, убивает то, что является катализатором. Иисус сказал, «Ваши традиции делают Слово Божье неэффективным, устраняют его». Аллилуйя. Итак, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Хвала Господу! Это духовный закон. Если вы получили освобождение, смотря эту передачу, если она благословила вас, если вы верите, что она пришла в вашу жизнь от Бога Всемогущего, тогда у нас есть определенные обязанности, оговоренные в Слове Божьем. Я говорю это не потому, что хочу, чтобы вы присылали деньги в наше служение. Честно говоря, что касается денег, неважно, пришлете вы их или нет. У меня есть вера, чтобы верить об этом Богу, и именно это я и делаю. Но Слово Божье говорит, для того, чтобы вы могли быть благословлены и могли пребывать в этом, если вы научились чему-то и были благословлены духовно, то вы ответственны за то, чтобы поделиться своим добром, чтобы помочь этому служению благословить кого-то еще. И для меня это важно, поскольку я хочу видеть это живым в вашей жизни. Кто-то может сказать, «Да, но я не верю во все это сеяние». Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И в этой шестой главе послания Галатам Павел говорил о деньгах. Так уж оно устроено. Именно об этом там и говорится? Да, именно об этом. Это хорошая иллюстрация, не так ли? Мне это понравилось. Хвала Господу. Отец, мы молимся о сегодняшнем дне пожертвований на этой передаче во имя Иисуса. Я прошу Тебя, открой каждому человеку, который меня сейчас слышит, как они могут участвовать в финансовой поддержке этого служения и того, что оно делает, достигая этот мир законами веры на бескомпромиссной основе. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Что бы Господь ни говорил вам сделать, сядьте и сделайте это. Просто напишите нам в миссию Кеннета Копленда по адресу, который вы видите сейчас на экране. И в своем письме укажите, пожалуйста, по какому каналу вы смотрите нашу передачу. Станьте частью хорошей церкви. Присоединяйтесь к нам на передаче «Победоносный голос верующего» с понедельника по пятницу. А пока я, Кеннет Копленд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.